Миром, уважаемые братья и сестры мои, всем сердцем радуюсь провести это время с вами. Я пару слов, чтобы контекст немножко представиться и друг друга мы немножко знали. С удовольствием узнаю ваше свидетельство. Я, по идее, должен был бы уже быть в пятом поколении верующим, но мама моя решила так, родившись в верующей семье, решила выехать в большой город когда-то и выйти замуж за моего неверующего папу. У них была такая очень серьезная влюбленность. То есть мама, не принимая Христа, выходит замуж за неверующего человека, молодого. И танец на этих граблях мы уже видели многократно и многообразно, но мама верила в какую-то свою уникальность и поэтому пошла. У них родилось двое деток когда-то. Моя сестричка Лариса на 7 лет старше меня, и потом родился я. Мы в городе Ровно родились, Западная Украина. И в семье у Бога у нас не думали, друзья. Однажды сестра моя, вообще она для меня была очень, очень близким человеком, она была мне другом, она мне многому учила в жизни. И потом однажды она сбрила себе родинку под рукой, это вызвало опухоль. Я просто рассказываю, как семья к Богу шла. И за 2 месяца рак ее просто съел, друзья. Перед смертью за несколько дней приходят к нам верующие люди и говорят ей о Христе. И моя Лариса, сестра, принимает Христа. Принимает Христа, и за несколько дней до смерти мы сидим с мамой возле ее кровати. Она нам говорит следующие слова, говорит: я ухожу на небо и вас там буду ждать. У нее на памятнике с белого мрамора написано: дорогая Лариса, мы имеем надежду на встречу, Володя и мама. Через 29 дней после смерти моей сестры умер мой папа. Папа до этого серьезно пил, но начал пить, его пословица была: пьем все, что горит. Физически очень здоровый человек был, у него голова даже никогда не болела после принятия любых доз алкоголя, это погубило человека. По дороге в больницу он умер, захлебнулся рвотными массами. И я понимаю, народ Божий, если бы не Господь, я обречен. Я однажды тесты проходил на алкоголь или на наркотики, а я и то, и другое начал принимать. Хотя перед этим занимался спортом серьезно, но однажды мне мой друг сказал: так, если водка мешает спорту, то бросай спорт. Так и получилось в моей жизни. Но мама пошла за Богом по-серьезному, друзья. Мама пришла однажды, говорит: я покаялась. Я говорю: мамочка, поздравляю. Приходит через некоторое время, говорит: сынок, я принял крещение, я мам, поздравляю. У нее было 2 вида проповеди. Первый, когда род был занят, я ел, она мне читала 31 главу притчи и говорила, насколько хороша верующая жена. И второй вид проповеди, когда я в 4 утра просыпался, и в 7 утра мама открывала ножиком, вот между дверной рамой и дверями входила ножиком, открывала это все, и как рассвет, знаете, как по глазам полоснул. Тебе и так плохо, и мама тут еще приходит, и у нее проповедь не менялась. Открывала Екклесиаста книгу, или проповедника, проповедь ее вот такая была, открывала и читала: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, за все это Бог приведет тебя на суд». И уходила. Именно через тяжелые обстоятельства я начал читать Слово Божье, друзья. У нас одна знакомая, у меня есть сестричка, она тут в зале даже есть, у нее есть пословица такая, она говорит, что у нас... тенденции у верующих нас одолевают приступы духовности, как тревога, так до Бога. А она эту глубину выразила одним предложением: зажала, прибежала, попустила, убежала. Вот такая тенденция, друзья, дорогие. Сегодня вместе с вами хочу говорить на тему, на что именно следует отдавать свою жизнь, чтобы не тратить ее впустую. А мама вообще за меня молилась 5 лет, друзья. Молилась, я думал, это напрасно, однажды Бог мне дал спасение. Я пережил на личном опыте, что такое свобода. Наркотики, алкоголь, лексикон мне Господь почистил, наверное, 50% было изъято. И Бог мне дал прекрасную семью потом. Я как только уверовал, я сразу решил, что можно жениться. И 3 года Бог мне не давал жену, пока я не перестал искать жену. Когда перестал, тогда Бог мне дал Оксану мою. У меня чудесная жена, она лучше меня намного, друзья. Мне Бог дал 4 деток. Танюша, моя старшая, она здесь с нами, ей 14 лет. Поразительное сочетание красоты и толкового характера, и трудолюбия. Славик мой, поразительное сочетание бизнеса с добротой, друзья. Для него деньги – это отношение. Он может вам спокойно, если у него деньги есть, он купляет все всем на конференциях. Давид, 8 лет ему, он претендует на титул помазанник. Поразительное сочетание, не знаю, красоты и интеллекта, наверное. И Люба, 4 года, друзья. Как ее описать? 4 года, она на мнении, что она принцесса, вот, все. Хорошо, друзья, вместе с вами будем говорить сегодня на одну тему. 2 слова, друзья, всего 2 слова я сегодня предлагаю вам рассмотреть вместе. Первое слово – это пребывание. Слово «пребывать», библейское слово «пребывать». Поверьте мне, друзья, это слово очень колоритное, очень насыщенное слово. Это слово первое – «пребывать». Термин сегодня вместе мы с вами его пройдем. Этот термин очень часто встречается в Библии. И второй термин – «призвание». Призвание. Дары и призвания непреложны. С вами вместе хотел бы одно библейское место открыть, друзья. Евангелие от Иоанна. Если бы вы когда-нибудь были близко с человеком, который вам дорог, и если бы у вас осталось несколько часов до разлуки, причем разлука за счет его смерти, если бы он наклонился вам на ушко сказать что-то самое важное, представь себе, что этот человек для тебя в огромном авторитете, ты бы это слушал. Это Страстный четверг, Христос со своими учениками, уже были они в горнице, уже ноги помыты, уже предатель определился. Они выходят за окруженную стену Иерусалима, есть долина Кедрон, там виноградники растут. Христос дает очень колоритную иллюстрацию, друзья. С учениками вместе остановившись, скорее всего, я думаю, это было так, останавливается среди виноградника и рисует им иллюстрацию. То есть, если бы сегодня он был с тобой вместе, близок, в последний день перед своей смертью, он сказал бы тебе вот эту притчу, на ухо сказал бы самое главное, чем тебе надо в жизни заниматься, чтобы тебе не профукать ее, не потратить впустую. Итак, вместе с вами читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, друзья. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есмь истинная, истинная, друзья, виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово». Через слово. Способ очистки не меняется, друзья. «Через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, слово это, попробую его ощутить, сколько раз оно повторяется, прибудете во мне, слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И 11 стих еще. «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Есть удивительные обетования, они нам нравятся. 7 стих говорит о том, что пожелание сбывается. Желание боящихся его он исполняет, Писание говорит. По сути, о чем могла бы желать веточка? Понятное дело, о плодоношении. Это не просто, знаете, как прихоти ищет своенравный написано. Нет, не прихоти. Не наши забаганки на украинском языке. Но, тем не менее, пожелания сбываются. Прибудете. Помнишь, Писание говорит, наслаждайся Господом, Он исполнит желание сердца твоего. Буквально наслаждайся, наслаждайся. О чем может просить веточка? Понятное дело, о плодоношении. И еще есть обетование очень толковое. То есть первое обетование – это ответ на молитву. Второе обетование, 11 стих. «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна», друзья. Радость от зависимости от Бога, друзья. Причем не просто веселье, не просто поржать, как молодежь сегодня говорит, а именно радость. И причем, друзья, совершенная. Совершенство – это сумма слагаемых элементов, когда тебе нечего прибавить, нечего убавить. Это идеальная радость. Вот это обещает Христос. Есть один момент с нами тут записанный, друзья. Есть два слова такие интересные. Написано 4 стих и 5. «Не можете» и «не можете». Но у нас есть, посещает время от времени нас такая иллюзия, что именно мы войдем в категорию людей, которые выйдут за рамки вот этого «не можете». Я себе так и написал здесь, реально написал. Вова, не верь в свою уникальность, тебя это тоже касается. Представь себе автомобиль, который стоит вот здесь за окном, двигатель там 6 и 7 литров, и он бесполезен. Вообще он стоит просто, его потенциал никуда не используется, потому что у него нет внутренней силы. Не можете. Он не может никуда ехать, потому что нету того, что будет двигать им в конце-то концов. Христос говорит о том, что бесполезны есть вещи некоторые. Не можете приносить плода сами собой, не можете делать ничего. Так интересно, слушай. Но мне хочется поиграть с вами, друзья, не то чтобы поиграть, а пройти, пропитаться этим словом. Четвертый стих, особенный момент. Четвертый стих, прибудете. Позвольте помодничать греческим словом. Слово «прибудете» переводится так. «Мено». Если бы ты мог пропитаться, пережить это слово, послушай, это очень колоритное слово в греческом языке. Слово «мено», если хотите иллюстративно, переводится вот так. Идет речь не просто о приступе духовности, идет речь о постоянном процессе близких взаимоотношений с Богом. Вот это слово «прибудете». Постоянство. «Прибудете» переводится так жить, быть, находиться поблизости и стойко держаться. Это слово переводится вот так, жить, быть, находиться поблизости и стойко держаться. Идет речь о том, что вот это будет постоянно. Этот образ всю Библию соблюдает, дерево посаженное у потоков вод, размышляет день и ночь. Всегда этот образ пребывать, он всегда, вся Библия пропитана им. Идет речь о близких взаимоотношениях с Богом. У нас с Николаем и пастырем Петром, значит, есть один преподаватель, сейчас общий дедушка, зовут его Билл Лоуренс. Вам не передать, братья, сестры, насколько дедушка потрясающий христианин. Сколько? 83 года, да, ему где-то? Ну, 80 где-то. Представьте себе, дедушка в таких джинсах, в таких классных казаках выходит, такой всегда одет с иголочки. И что интересно, дедушка 30 лет был пастырем, 36 лет был преподавателем, доктор, значит, он профессор Далласской семинарии. То есть, представь, ощути потенциал. Вот дедушка приезжает нам и с пастырями с нами проводит время. У него есть одна очень сильная иллюстрация. Он говорит, по сути, христианская жизнь состоит из двух составляющих. Вот этот пальчик «прибудьте», друзья. Пальчик наших личных отношений с Богом, пальчик нашего характера во Христе. Вот этот палец во Христе. Но есть второй пальчик. Пальчик, отвечающий, пальчик компетенции, пальчик внешних действий. Пальчик, такое слово интересное сегодня есть, технократия. Это попытка достичь успеха за счет своих собственных усилий, причем в кратчайшие сроки. То есть за счет своего потенциала мы пытаемся прорваться. Дедушка говорит, что вот этот пальчик отвечает на вопрос «кто?», а вот этот пальчик отвечает на вопрос «как?». Большинство книг у нас написаны про пальчик «как?». Я не против, народ Божий, серьезно. Но без «кто?» ничего не получится. Никто из нас никогда не выходил за рамки наших отношений с Богом. Никто никогда не выходит за рамки наших отношений с Богом. Никогда, друзья. Не верьте в свою уникальность, не можете делать ничего. Слово «не можете» – дуномай, греческое слово. «Быть в состоянии или в силе». Ты не в состоянии и не в силе сделать что-то сам своими усилиями, если не будет близких отношений с Богом. Писание говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Помнишь первую любовь? Ну мы же приняли Христа, вспомните динамику отношений. Ты с утра просыпался, да тебе не проблема была вставать. А ты вспомни, когда предавался греху, ты ж ночи мог реально напролет проводить в поисках чего-то. Но тут вдруг такая расслабуха какая-то пришла. Но один момент... Помни, как вы предавали свои члены в неправде, так предоставьте их в послушание Христу, друзья. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Вот этот палец вопрос, кто я во Христе? Никто не выходит за рамки своего характера. Бог не приемлет технику вообще, если нету благочестивого характера. Как же, начавши духом, вы заканчиваете плотью? И вдруг произошла странная тенденция в нашей жизни. Оп, вот этот пальчик начал рулить. Дедушка говорит, что этот пальчик растет, этот пальчик компетенции, этот пальчик внешних действий, этот пальчик все больше и больше растет. А кого грузят в церкви? Да тех, кто грузится, ну согласитесь, служение все больше. Проект на проекте и проектом погоняет, и ты уже чувствуешь, знаешь, как классик говорил, я был как лошадь, спаханная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. У тебя уже голова вот такая от этих проектов всех. Проект на проекте, проектом погоняет. Знаешь, как мужик один на рынке покупал орехи и продавал по одной и той же самой цене. У него спрашивают, в чем фишка? Он говорит, просто шорох нравится. Вот этот палец начинает расти вдруг. И еще один момент. Ситуация вот как сложилась. Народ Божий, вот эти пальчики, мы же о них сильно не разговариваем. Кто из нас там? Первые христиане спрашивали, как твоя молитвенная жизнь? Наши христиане спрашивают, как у вас удались проекты? И вот мы сейчас, оп, эти пальчики спрятали. И начинаем шоу для приезжих. На конференциях подобных встретились. Как у тебя воскресная школа? Сколько человек посещает? Ну и тут... Мы же любим в цифрах, особенно братья, мужики, они же все любят в объемах, метрах. С семьей сколько ты похвастаешь, сколько детей, четверо, ну все. А тебе хочется цифры, сколько членов церкви, сколько крещения приняла. И мы вот так измеряем успех. И мы друг другу начинаем тут шоу для приятеля, рассказываем. Бог по своей великой милости приходит и говорит: Володя, успокойся. У него почти нет других шансов, как работать с моей нервной системой. Первый вариант — это когда он бьет мне в сердце и говорит: Володя, слушай, давай-ка общайся со мной больше, чем ты вот это движешься. Внутренняя нервная система — это когда приходят приступы апатии, разочарования, депрессия. Может ли быть у христианина, может быть. И он говорит: вылази. Но если до Володи не доходит, еще второй способ у него работать. Почти не оставляя ему шансов, серьезно, когда ложит меня вот на кроватку, приходит любимая, поправляет подушечку, говорит: отдыхай, любимый. И вдруг Володя приходит к одному выводу, и на этих граблях можно танцевать очень долго, что этот пальчик движется и без тебя, Володя, нормально. Никто, друзья, не выходит за рамки своих отношений с Богом. Вот это пальчик первой любовь, не забудь его. У тебя должны быть отношения с Богом больше, чем твое служение. Больше. Авраам Байбл, один человек, есть такой у нас в Украине, я его очень уважаю, он говорит так: много служения от сатаны. Итак, с вами вместе хочу, друзья, сегодня пройти. Я, знаете, эту неделю размышлял над словом одним. Я просто пытался измерить двух людей, Давид и Соломон. Вывел для себя золотую формулу депрессии. Хотите узнать, как она звучит? Значит, золотая формула приобретения депрессии – это активная и целеустремленная деятельность без отношений с Богом. И даже цель есть, согласись. Я сижу, думаю, за Соломона, представь, кто мог бы сказать о себе: послушай, просто, вот отношение к жизни, скажем так, возненавидел я жизнь. Ты представляешь, что это должно быть? Если бы мы со стороны посмотрели на эту всю ситуацию, ты, Соломон, ты вообще в своем уме? У тебя же все, скажем так, вот этот палец колоссально развитый. Ключевое слово — себе, настроил себе, насадил себе и построил, я завел, и все себе. И вот конец жизни, разрушенный старик. Слушай, как он описывается о нем ситуация. За Соломона. «Почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Роваам, сын его, вместо него». Слушай, а где же красота вот эта, как у Давида? В доброй старости, насыщенной жизнью, богатством, славой. Ну нету ничего, народ Божий, не верьте вы в свою уникальность. Ради Бога я вас прошу, потому что, знаете как, в Фейсбуке, наверное, в прошлом году одной из самых популярных фраз была одна из. Большинство из нас понимает, что счастье не в деньгах, но каждый из нас пытается увериться в этом на личном опыте. Не принесет он тебе радости. Книга Соломона, давай так признаемся, если бы ты читал ее без, вот читать, она богодухновенная, хорошая книга. Если бы ты спросил бы, вот он, Екклесиаст или проповедник, если бы его послание было сегодня нам, он сказал бы: ребята, не делайте так, как делал я. Разбитый старик, скептик, который в конце жизни разбит в пух и прах, возненавидел жизнь, ничего. Бойся Бога, наконец-то приходит человек, где-то достучался, наверное, Бог. И заповедь его соблюдаю, в этом все для человека. Если бы ты спросил у него проповедь, скажи, он бы сказал просто: не делай так, как я делал. Его книга, это, знаешь, это логика, это интеллект, чувствуется, притчи. А Давида книга, слушай, это молитвы, это чувства, это отношения с Богом. Что тебе более приемлемое, я не знаю. Хочется, чтобы ты задумался об этом. Итак, сегодня просто простые элементы, друзья, хочу с вами пройти. Как это слово «пребывать»? Слово имеет 5 оттенков. Слово «пребывать» имеет 5 принципов. Вместе его можете записать. Я с вами хотел бы их пройти настолько просто, чтобы вы могли это всегда, могли бы всегда для себя, проверить, протестировать, есть ли у меня вот это слово «пребывать». Когда идет речь о слове «пребывать», в Библии всегда можно заметить, это слово говорит о личных отношениях с Богом. Личные отношения с Богом, «пребывать». Первое, если говорить за личные отношения с Богом, друзья, это у людей, которые строили личные отношения с Богом, всегда было специально определенное время для этого, друзья. Специально определенное время. Не просто в попыхах, где-то среди дня. Не просто вот где-то ты там догнал Бога. Первое должно быть для близких отношений с Богом. Для вот этого слова «пребывать» должно быть время. Запиши себе специально определенное время. Это должно быть по-любому. За Христа написано так: «А утро встав весьма рано», Марка 1 глава 35 стих. А утром, встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Близ Капернаума нет пустынных мест. Буквально перевод «безлюдное место». То есть там нету никого. Если говорить за вот это слово «время», вспомни Моисея. «Будь готов к утру, взойди на гору Синай, предстань там предо мной на вершине горы, но никто не должен находиться близ этой горы, даже скот не должен приближаться к этой горе. У тебя должно быть личное отношение с Богом, всегда должно быть специально определенное время». Все великие мужи Божьи проводили время с утра с Богом. Книга классики христианства – это Джон Буньян «Путешествие пилигрима». Он очень ревновал об отношениях с Богом. Он просыпался в 5 утра, 4-5 утра по-разному было. Он говорил так: если слышал где-то молоточек, чей-то молоток, какого-то мастера звенит где-то, он говорил так: неужели хозяин этого человека достоин больше, чем мой хозяин Господь? Он говорил так: кто убегает от Бога утром, вряд ли сможет догнать его посредине дня. Понимаешь, мы как-то ждем вот это такое «хочу» наше по плоти, знаешь, как знаменитое «хочу», так проснуться, чтобы хотеть общения с Богом. Слушай внимательно. Вопрос стимула. Когда ты на работу идешь, тебе же звонит будильник. Согласишься, есть же силушка богатырская подняться, и не психуешь ты на будильник. Люди говорят: нету времени Библию читать. Брехня. Достоевский так говорил: на все, что ты любишь, ты найдешь время. На ценности человек всегда находит время. Поверь мне, когда идет речь о поклонении, у тебя такая динамика силы есть. Бабушка, у которой артрит там в ногах, и может быть уже остеохондроз сильно беспокоит, и варикозное расширение вен, но если соточка лежит на земле, поверь мне, что все это проходит. Утром встав весьма рано, вставай пораньше. У тебя должно быть четко, должно определенное быть время. Христос избирает общение с Богом утреннее время, пустынные места. Второе, для личных отношений с Богом должно быть специально определенное место. Для личных отношений с Богом должно быть место, место. Тайная комната, это второе. Я сейчас пытаюсь, давайте в памяти это закрепим, друзья. Представьте себе ваш дом или квартиру. Вы заходите в коридор, и в коридоре вот есть большие такие часы, как в школе у нас. Белый циферблат, черные цифры. У вас в коридоре висит огромный циферблат, огромные часы. Это слово, которое символизирует время. Пребывать, время должно быть. Четко определенное время. Утром вставай пораньше. Час, может быть, до того, когда суета начнется. Час, выбирай себе конкретное время. Итак, часы висят. В первой комнате, в коридоре часы. Во вторую комнату заходим теперь. Зал, представь себе, в зале есть коврик. Коврик. На этом коврике и стул. На коврике вот два следа. Знаешь, от чего следы? От твоих колен. Старшее поколение еще хорошо помнит такой термин, наверное, как колени верблюда. Молодежь, кто из вас знает этот термин? Пожалуйста, можно руку? Кто из вас реально знает этот термин? О, спасибо. Есть богоискатели, радостно. Или родители у вас богоискатели. Итак, вот этот коврик, это твой коврик. Это твое место. Для личных отношений с Богом, для слова «пребывать» должно быть конкретно определенное место. Христос интересно говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой видящий, слушай внимательно, конструкция предложения, видящий тайное, не слышащий, видящий тайное, воздаст тебе явно. Комната общения с Богом – это не географически определенное место, это состояние сердца. Тенденция Киева такая, что не сильно-то у многих у нас есть тут комната своя личная. Я жил когда-то в доме, в котором 450 квадратных метров, богоискателей было не так много, помещение не помогает. Я знаю друзей, у меня есть люди, которые с нашей церкви благодать, которые, послушай внимательно, у кого-то в ванной комната общения с Богом. И не сочтите даже за кощунство, у меня есть братья, которые общение с Богом, это в туалете вообще. Вот так он говорит: я закрываю все, я там с Богом общаюсь, единственное место, где, говорит, тишина. Я знаю одну сестричку, которая в хрущевских домах 60-х годов постройки, ее комната общения с Богом, это между шторой и стеклом на широком подоконнике, 70-сантиметровые стены широкие. Это ее комната общения с Богом. Для отношений с Богом должно быть второе. Это место определенное, специальное место. У меня было время, когда я сильно разбился в жизни. У нас был в церкви благодать 2014 год, очень тяжелый этот год. Я читал книги о том, что церкви, они проходят трудные ситуации в 7-й год, а мы 7-й прошли так классно, и 8-й прошли, и 9-й, и 10-й. И на 11-м, 10-й год, с 10 по 11 год вот мы праздновали, нас порвало на части. Есть люди, которые в этом задействованы, конечно, были, без этого не обошлось, лукавый подкрался. Я общаюсь с Богом, у меня был однажды момент такой, послушай, я в такие моменты ухожу в лес. Однажды был, общался с Господом, есть пенек классный такой, я в Ирпене живу, сосны, два пенечка даже, большой, я поменьше. И пробовал с Богом общаться, Господь говорит, знаешь, как интересное Писание написано? Давид, помнишь, написано за него? Буду искать тебя от раннего утра, да? Давид интересно говорит, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Заметь, что утреннее время. Господи, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, сохшей, безводной. Заметь, утро. Вот и я помню один момент такой, друзья. Сижу в лесу, надоело мне все в тот момент уже. А вот этот пальчик уже развитый был хорошо. Вот этот как-то поблек. Слышу, звенит что-то, выходит ко мне навстречу. Коза, животное. Одна, вторая, третья, четвертая и пятая. Красота. За ними бабушка такая старенькая. Говорит, ты что, сынок, тут Библию читаешь? Лес вообще, интересно это все. Я говорю, да, бабушка. Я говорю, слава тебе, Боже мой. А я бабушку сразу хочу проверить на идентификацию. Бабушка, говорю, а вы что, верующие? Она говорит, да. А в какую церковь ходите? Меня же интересует, в какую, никуда, никак. Знаете, как мы же привыкли в этом формате мыслить, как самарянка. Бабушка говорит, православный сыночек. Я говорю, а расскажите мне про вашу веру. И бабушка мне просто, друзья, коротко, лаконично рассказывает за Христа. Я не знаю, откуда такое мышление, кто ей, но я знаю сейчас, уже понимаю, Дух Святой дает эти мысли. Она говорит, сынок, моего Господа Иисуса Христа на Христе распяли. И святая кровь текла, говорит, руки, ноги прибили. И потом, говорит, мне две детали, говорит, а знаешь, зачем терновый венок, говорит, и плевки в лицо. Я говорю, зачем? Это приказом не было на украинском языке, говорит, это чтобы насмехаться, говорит, и унизить. Я сижу, думаю, слушай, Боже, спасибо тебе, все ясно для меня в жизни. Самое главное есть в жизни уже, Евангелие есть, друзья. Самое главное есть. Бог меня через эту бабушку очень сильно ободрил. Потом я ей носил было детскую Библию для ее внука. Второе – это место, друзья. У вас должно быть конкретно определенное место. Третий термин. Третий термин, друзья. Заходим дальше. Заходим в ванную. В ванной, представьте себе, есть висит зеркало в вашей ванной. Зеркало висит. Первая комната, помните? Заходим с часы. Вторая комната. Лежит специальный такой коврик. Это место. Третий термин – лицо. Заходим в ванную, большое-большое зеркало, и в зеркале лицо, но доктринально неправильно какое-то лицо представлять. Идет речь о том, что искать Бога как личности. Друзья, поверьте, у нас тенденция, у нас очень сильно развиты хватательные рефлексы. Мы приходим к Богу, у нас доминирует слово «дай», «пошли», «благослови». Но когда идет речь о лице, идет речь, что искать Бога как личности. Личность определяется тремя силами действующими. Разум, чувство и воля. Это определять для себя, что думает Бог, что чувствует Бог, что выбирает Бог. То же самое, вот это познавать его как личность. Когда идет речь о лице или о руке, у нас тенденция такая интересная. У меня кот в Ирпене как-то был, Феденька его звали. Если Федор есть в зале, извините, братья, ничего общего. Просто вот, да, имя я так назвал его. И вот выхожу себе на улицу, а он стоит, знаете, вот стоит, смотрит на меня. У меня до этого собака была. Собака смотрит в глаза. Кошки ни на мне, ни еще не боги. И я подхожу к ней и говорю, Феденька, а он не смотрит мне в глаза, я его вообще не интересен. Он просто всегда мне смотрит на руки, тупо смотрит на руки. Я ему и так, и сяк уже по-разному, я его не интересую вообще. Один человек написал книгу о поклонении, сказал, что люди на две категории подразделяются, кошки и собаки. Собака смотрит на хозяина, говорит, ты кормишь меня, поешь меня, переживаешь о крыше над головой, заботишься о моем здоровье, значит, ты Бог. Кошка, мышление кошки, ты кормишь меня, поешь меня, заботишься о моем здоровье, о крыше над головой, значит, я Бог. Вот это два мировоззрения, народ Божий, два мировоззрения. А подумай, что ты, когда ты ищешь Бога, еще момент, давай поспрашиваем. В молитвах ты пробовал просто прославлять, заниматься Богом, просто прославление, славословить? Насколько потенциала или твоих ресурсов хватит просто в прославлении? Просто прославлять, просто поклоняться, просто восхищаться им. О, 5 минут некоторые натянут нас, еле-еле. Я был как-то прол, друзья, просто взял книгу, написал, не книгу, выбрал все с псалмом, назвал это «Славословие Господа», потому что интеллекта не хватает, ресурсы заканчиваются, славословия нету, а как идет речь о хватательных рефлексах, дай так, слушай, столько много могу молиться. Лицо, ищи Бога. Цель молитвы – это не просто попросить что-то, друзья, это встретиться с Богом. Цель молитвы – это не получить желаемое, а принять посылаемое. Еще вопрос. Если вы с Богом, друзья, не строите отношения на земле, зачем вам туда попадать? Можно вопрос? Если вы не строите отношения с Богом здесь на земле, зачем вам стремиться в вечность? Одна бабушка когда так сидит, говорит, сынок, что в ад не попасть, слишком примитивно, народ Божий. Написано, мы всегда там с Господом будем. Всегда эти отношения должны продолжаться. Та мысль, с которой ты ложишься спать, и та мысль, с которой ты просыпаешься, является твоим настоящим Богом. Угу. Еще раз, та мысль, с которой ты ложишься спать вечером, и та мысль, с которой ты просыпаешься рано утречком, является твоим настоящим Богом. С маленькой или с большой буквы выбирай сам. Бог – это то, чем ты восхищаешься, чему ты поклоняешься. Украинское слово «захоплення», русское слово «восхищение». От чего ты в восторге в последнее время? Когда ты теряешь сон и аппетит, скажи мне. Ты реально уверен, что поклоняешься Богу? Еще один момент. Я вообще не верю в поклонение воскресное, если нет отношений с Богом среди недели. Вообще не верю. У поклонения всегда предшествующие есть элементы. Всегда есть хронология. Первое в хронологии это будет. Первое – это будет всегда информация, первая ступенька. Второе – будет впечатление. Третье – признание. Четвертое – восхищение. И пятое – поклонение. Если у тебя среди недели нет отношений с Богом, не надо шоу в воскресенье устраивать. На церкви благодать есть парень, ты бы видел, как он стоит. Вот весь так. А среди недели по уши в грехах живет. Если у тебя нету каждый день встречи с Богом, не надо шоу в воскресенье показывать. Представь себе, три девчонки вот здесь собрались. Любимое мое имя – Акулина. Акулина первая, Акулина вторая и Акулина третья. Акулина первая, среди недели отношений с Богом нет вообще. Она наштукатурилась, с утра проснулась. Все у нее накрученное на... Ладно. У нее, она от себя в восторге. Но в воскресенье она поет. Просто поет. Если бы Бог с ней встретился, когда-то встретится, Господь бы сказал ей, вот приближаются ко мне люди устами своими, чтут меня языком, напрасно чтут меня, сердце же мое, их далеко отстоит от меня, напрасно, прожитая жизнь, напрасно. Если у тебя нет отношений с Богом каждодневно, не надо нам шоу устраивать, Акулина первая, она не права. Вторая девушка. Она из категории тех, которым, как мы говорим, медведь на ухо наступил, но тем не менее, среди недели постоянная встреча с Богом. Всегда есть слово в ее жизни. И пускай она нехорошо поет, но в глазах Божьих она поклоняется. В духе и в истине, на основании того, как Библия говорит. Есть элементы все, которые, но есть тут. Невидимая частичка и вечная встречается с Богом невидимым и вечным. Это она, вот эта девушка. Третий вариант. Девушка и поет классно, и поклоняется Богу среди недели. В глазах Бога это и это, они в равной степени хороши. А с вот этой будет суд. Третий элемент – лицо. Третий элемент – лицо. Четвертое слово. Заходим в детскую. Слово «искренность». Друзья, искренность. Отношения с Богом должны быть очень искренние. Давид переживает от присутствия Божьего. Говорит, с искренними ты поступаешь искренне. С лукавыми по лукавству. С мужем чистым – чисто. Искренность. Дети, Христос говорит, что нам надо возвыситься до уровня ребенка. Они же искренни, в простоте. У нас настолько много предрассудков, человеческих этих прибамбасиков, друзья. Мы настолько превратно уже жизнь, мы уже привыкли во всем рисоваться, в масках ходить. Искренность должна быть с Богом. Если вы работаете в какой-то сфере, где сфера ваша может быть, я не знаю, в юриспруденции может быть кто-то работает. Ваша сфера требует от того, чтобы вы специальный лексикон использовали в своей жизни. И ты привык по накатанной дальше, и ты приходишь в тайную комнату, и у тебя по привычке, ты думаешь с Богом тут поговорить вот точно так же. Бог говорит, подожди, я не принимаю этого. Когда идет речь о личных отношениях в наших семьях, друзья, мы же используем обычный лексикон. Я бы восстаю пред Божье лицо и понимаю, Господь говорит, Володя, не рисуйся. Просто общайся со мной. Искренность. Очень важный момент. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Бог приемлет только искренне. Технику вообще не принимает. Бывает, в церкви сидишь, слышишь, такие как-то интересно, люди молятся одними и теми же молитвами. А вопрос, а есть ли в этом сердце? Четвертый элемент – это искренность. В детскую заходим. Дети. Вот они бегают, друзья. Запомнили? И пятое, куда мы заходим. Пятое – это кухня. На кухне у нас стоят веса. В русском языке будем весы или веса. Как будет? Весы. Спасибо. Итак, весы. На весах есть два элемента, друзья. Есть и Библия, и молитва. Баланс. Кому больше свойственно из вас, друзья, поднимите руку. Кто больше молится, чем читает? Можно руку? Классно, спасибо. Кто больше читает, чем молится? Остальные все, да? А кто вообще тогда не понял, в чем дело? Потому что вижу некоторые... Ну... Баланс, баланс. У них между тем... А, да, у них же они идеально, все сложно. Баланс, друзья. Кто закрывает уши свои от слушания закона того, слушай внимательно, молитва мерзость. Я это слово мерзость пытался, как ты знаешь, я этот костюмчик на себя примерить хотел, мерзость. Я так, знаешь, как сел как-то и думаю, смотрел передачу специальную на переносимость человеком запахов различных. У женщин сильнее развито обоняние. Специально такая трубку в скафандр такой подсоединяли, пускали этот запах, и женщины, на, вот их все, программа жизни сбивается, они срывают маску эту, когда запах тухлых яиц. Мужики вытерпливают многое. И потом, слушай внимательно, кто был когда-то в Америке, слышал запах скунса? Ай, какая красота, слушай. И вот, когда дают, вам не передать... Мимика просто вся теряется. Я думаю, что можно фейсбилдингом заниматься, да, нашим депутатам, чтобы держать маску дальше носить. Срывают это все, и все, никому уже ничего не надо. Деньги, приз, никого не интересует. Запах, мерзость. Для меня вот эта иллюстрация на мерзость. Если ты не общаешься с Богом постоянно, молитва мерзость. Знаешь, Господь говорит, почему, когда я звал, никого не было, и когда я приходил, никто не отвечал. Давид говорит, сердце мое говорит, послушай внимательно, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего непрестанно. Откуда мысли о Боге приходят? Сам Бог инициатор, ночью встал, не считай слоников, овечек не считай, может быть, Бог пробудет я, чтобы ты помолиться мог. Очи мои предваряют утреннюю стражу, говорит Давид, чтобы мне углубляться в слово твое. Принцип жизненный, который я имею, друзья, послушайте внимательно. Нет Библии, нет завтрака. Возьми себе это за вооружение. Не питай свое тело, пока ты не напитал Словом Божьим свою душу, пока ты не приходил в присутствие Божие. Нет Библии, нет завтрака. Нет no Bible, no breakfast. Не надо тебе есть ничего, пока ты не общался с Богом. Не надо. Баланс между тем и другим. Проводи время, запланируй себе конкретное время. Итак, первое, о чем слово хотел сказать, это пребывать. Друзья, попробуйте его ощутить, это слово, пребывать. Вот этот пальчик очень важен, друзья, очень важный очень. По иллюстрацию дам. Пацана одного берут на работу в дорожно-строительную компанию. Его роль простая. Красить белой краской разграничительную полосу между полосами движения. Любимая иллюстрация, некоторые уже улыбаются. Итак, он рисует белой краской между двумя полосами движения. Рисует белой краской. Прокрасил с понедельника по пятницу. В пятницу директор вызывает его на коврик, говорит, слушай, дорогой, мы тебя увольняем, все, до свидания. А пацан говорит, слушай, а за что, собственно-то говоря? Ну, директор говорит, вот смотри, тенденция просто. В понедельник ты прокрасил 10 километров, во вторник 5 километров, в среду 4, четверг 3, сегодня пятница 2 километра. Ты пойми, есть здравый рассудок, есть понятие КПД, коэффициент полезного действия. Ты не рентабельный для компании, мы тебя увольняем, до свидания. Пацан говорит, подождите, за что увольнять? Я реально пахал. Я так работал, говорит, я даже на перерыв вообще не отвлекался. Говорит, я реально работал всех сил, говорит, вы не можете меня так вот просто взять и уволить. Директор говорит, ну извини, дорогой, все, пока. Парень так обидчиво, знаешь, выходит уже, пошел и уже возле дверей, открывает дверь и разворачивается, говорит, знаете что, господин директор? Самая большая проблема в том, что я крашу краску вот эту дыру, говорит, с понедельника по пятницу. Но, говорит, самая большая проблема в том, что банка с краской все дальше и дальше и дальше и дальше. Итак, ты же в служение пошел, да? Как с плодом. Пребывание, если это есть слово «пребывать», то есть плодоношение. Если не будет пребывания, не рассчитывай на плоды. Просто техника не взять. Второе слово, которое я хочу с вами сегодня поговорить. Никак не потратить свою жизнь напрасно, друзья. Первое – это пребывай во Христе всегда. И потом второе – если у тебя есть в жизни вертикаль, и у тебя есть близкие отношения с Богом, всегда будет горизонталь. Кто поклоняется, тот служит. И другой динамики быть не может. Народ Божий, если есть вертикаль в моих отношениях с Богом, я в любом случае буду служить. Я буду служить дома, своим домашним. Я буду служить реально. Я буду как мужчина брать на себя ответственность. Я буду любить свою жену. Я буду любить свое государство. Я буду любить ближнего своего. Если есть слово «пребывать», в любом случае это найдет отражение в практике. Писание всегда говорит, во что лидер библейский верил сердцем, то будут делать его руки. Всегда. Во что я верю, то я исполняю. Всегда это будет. Второе слово, с которым хочу с вами вместе поговорить. Второе слово – это призвание. Слово, которое нам сегодня нравится, не нравится. Не знаю, как воспринимайте, как хотите. Слово «призвание» – это очень интересное слово. Призвание – это то, каждый к чему-то из нас призван. Хотите понять слово «призвание»? Это, ну, если объяснить термин сам. Призвание – это сочетание двух элементов в жизни. Два элемента сошлись вместе. Это страсть и способность сошлись вместе. Призвание, страсть и способность. Проще говоря, дело, которое нравится, и дело, которое получается лучше всего, сошлись вместе, и получился симбиоз. На всякий случай объясню. Я не имею в виду три больших желания – ничего не думать, ничего не делать и все иметь. Нет. Потому что у нас еще такие есть люди. За ленность надо давать инвалидность сегодня нам. Идет речь о том, что реально я куда-то свой потенциал направлю. Если я с Богом пребываю, я куда-то буду стартовать. Призвание. Дары и призвания непреложны. Когда идет речь о призвании... Друзья, светофор призвания. С вами вместе хочу его пройти. В любом случае это будет. Первое, ты должен понимать, что сказал тебе Бог. Конкретно понимать, что сказал тебе Бог. Бог зовет. Он твой основной босс. Ты должен услышать слово в духе от Господа. Куда тебе направить твой потенциал? Ты должен знать, скажем так, призвание – это твоя стихия. Твоя стихия. Это всегда будет, скажем так, гравитация твоей личности. Ты будешь всегда туда тяготеть. Если ты верующий, всегда есть стихия твоя. Куда ты понимаешь, я не могу вот терпеть это все. Я пойду и вмешаюсь. И всегда призвание исходит из нужд людей. Всегда. Всегда. Моисей сидит себе, все хорошо, казалось бы. Ну, принц египетский, образование, деньги, прекрасная карьера. Нет, его цепляет. Он идет и хочет освободить народ. Давид, его просто-напросто, он реально не может успокоиться, потому что он понимает, кто поносит так Израиля, воинство Бога живого. Неемия, классная заграничная работа у заморского царя. Тем не менее, послушай внимательно, он получает зарплату там, понимает, город отцов моих разрушен, стены его разбиты. Идет к царю, призвание. Если ты влеком Богом, всегда ты будешь знать свою стихию, всегда тебя будет туда тянуть. Гравитация личности, более того, ты вне конкуренции. Некоторые люди говорят, меня забрали служение. Да не заберут у тебя служение, не заберут. Если у тебя есть призвание, ты в любом случае будешь там, в этом призвании двигаться. Первое, что тебе сказал Бог? Бог, он твой босс основной. Услышать слово должен в духе, Бог. Что он хочет, где он тебя видит? Дары и призвания непреложны. Второй момент, что должно быть в призвании, друзья. Апостол Павел говорит, Бог, призвавший меня, избравший меня от утробы матери, благоволил во мне открыть сына своего. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Если ты призван, значит ли это, что Павел с детства ходил и говорил, я апостол Павел и все остальное? Нет. Призвание и время воплощения призвания, разные времена бывают. Моисей, написано так за Моисеем. Моисей думал, что братья его поймут, что Бог рукой его посылает им освобождение. Но они не поняли. То есть в 40 лет он понимает свое призвание, реализовывает призвание только в 80 лет. Зная, что время призвания, ощути его. Ты должен пережить, когда пора действовать. Когда идет речь о времени, время, часики. Время воплощения призвания точно тоже важно. Помнишь, как Давид написано, Давид свое время, ты должен его чувствовать, ты должен его пережить, ты должен услышать голос Божий. Время, написано, Давид свое время, послужив изволению Божьему, почил. Ты можешь почить только тогда, когда послужил изволению Божьему. Доброй старости, насыщенной днями. Давид умирает вот так. Соломон приложился к отцам, похоронили, что животное. И сыновей Сахаровых написано, было в Израиле 200 человек, которые знали, мудрых написано, которые знали, что делать и когда. Мудрость состоит в том, что ты знаешь и что делать и когда. Ты знаешь и направление действия, и время действия. Царица Есфирь приходит к Мардохею и говорит, послушай внимательно, говорит ей. Если ты промолчишь, спасение придет Израилю из другого места, но ты и дом отца твой будьте виновны. Не для того ли времени ты достигла достоинства царского? То есть тебе надо время знать. Прочитай время, когда пора стартовать. Когда Бог зовет тебя, страсть появляется. Не надо фильмы смотреть, отвлекаться. Не надо заниматься какой-то суетой. Конкретно возьмись и делай это. Во времени призвания есть несколько важных элементов. Правильное действие в неправильное время всегда вызывает противодействие. Неправильное действие в правильное время. Правильное действие, но время неправильное – ошибка. Неправильное действие и время неправильное – вообще глупость. Это приблизительно как парень пришел просить руку девушки, но она уже замужем. И последнее. Правильное действие в правильное время. Прочитай время. Время прочитай. Приносит всегда успех. У нас есть братик один тут в зале. Я помню, как он приходит, говорит, Вов, такая распродажа, говорит, была у нас в Скаймоле. Такая распродажа была крутая. Говорит, я так протупил. Я сижу на него, смотрю, говорю, слушай, братушка, говорю, если ты, говорю, призвание в жизни пропустил, вот это слово реально протупил. А это ты просто на распродажу не попал. Призвание – скоро портящийся продукт. У Бога есть замена, если ты не будешь делать то, что тебя Бог призвал. Последнее. Последнее, что должно быть здесь, друзья, не забудьте. Всегда будет вот этот последний круг. Если от Бога то, что ты взялся делать, всегда у тебя есть ресурсы. Не бывает так, что дело Божье не имеет недостатка в чем-то. Идет речь не просто о деньгах, идет речь о любых ресурсах. Когда ты по призванию действуешь, люди, события, время, ресурсы любые приходят, стекаются вокруг тебя, у тебя есть потенциал. Будут ли там трудности? Конечно, будут, но вот это всегда будет. Всегда это будет. Призвание. Скажу один момент. Итак, пребывать. Так хочется, друзья, чтобы мы, знаете, чтобы это пребывать было не спровоцировано каким-то вспомогательным фактором, кроме как внутреннее побуждение и желание. Но опять же, возвращаюсь к тому же самому, как моя знакомая говорит, зажала, прибежала, попустила, убежала. Такие мы по природе. Научись жить по духу. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Не забывай свою принадлежность, ты Христов. Я верю в то, что можно динамику не терять, отношения с Богом. Я верю в то, что первую любовь можно сохранить и дальше в ней жить и действовать. Я верю в это. Но часто есть вспомогательный фактор. Итак, в призвании, первое, Бог должен позвать, время и ресурсы должны, они придут. Если от Бога это. Не успокаивайся. Я помню, когда-то в городе Ровно, когда Бог мне дал покаяние, я сидел, помню, на улице, как-то смотрел на своих пацанов. Мне Господь дал благодать, друзья. Где-то с 15 человек, человек 9 верующих уже у нас в компании. Я сидел, помню, говорю, Господи, я все, определился. Вот независимо от того, что это будет стоить, куда пошлешь, что надо будет делать, я готов. Плакал, так тяжело было отпустить. Я свои, друзья, вам не передать. Тяжело. Я сегодня, может быть, буду немножко об этом еще рассказывать. Вспомогательный фактор надо будет, друзья. Последнее, что я хочу просто иллюстрацию дать. Человека, который реально и пребывал, слово «пребывать» для него было не тщетное. И последнее, что и было по призванию действия. Это девочка. Девочка, которая родилась когда-то в Америке в 1820 году. Когда ей было 6 недель, ей поставили диагноз одно простудное заболевание, которое привело к заражению глаз. Звали ее Фанни Кроусби. Во время предписания лечения врач допустил ошибку, которая привела к слепоте этой девчонки. В 6 недель она ослепла. Фанни росла и воспитывалась под влиянием Библии. Послушай внимательно. Ее бабушка часто читала ей отрывки из Писания. Благодаря этому в 10 лет она знала весь Новый Завет на память. Ты скажешь, у нее память? А-а. У нее внимательность. Все, что ты считаешь важным, у тебя мозги работают колоссально на пределе возможностей. Внимательность. Ей могли начать читать Библию, и она должна была, она продолжала цитату дальше. К сожалению, я смотрю сегодня на наших ребят, они все знают турнирные таблицы, бывает по футболам и всему остальному, а библейских героев, допустим, там Когда ты на небеса придешь, там Иоиль встретит тебя, скажет: «Привет, я Иоиль». А ты станешь типа: «А ты кто вообще?» Ладно, извините, да. Фанни Кросби была достаточно взрослой, когда у нее спросили: «Как ты развивалась?» Она говорила: «Всем, чем я являюсь и чем-нибудь стану, я обязана Библии». Когда Фанни была достаточно взрослой, чтобы понимать это, мать объяснила ей, что она ослепла, никогда больше не будет видеть. Представь, мама ей сказала: «Ты ослепла, девочка, не будешь никогда видеть». Она сказала дочери, что если Бог забирает какой-нибудь дар только для того, чтобы дать взамен лучший. Она сказала маленькой девочке о слепых людях, которые были известными, которые Богу послужили. Бабушка Фанни жила в этом доме и решила, как можно заменить зрение Фанни. Она объясняла, как выглядит солнце. Я не знаю, как слепому человеку объяснить, как выглядит солнце. Был момент, когда они вместе вышли на гору, и бабушка рассказывала ей, как выглядит радуга. Объясняла, как завет Бог вступал. После бури это было. Отдельное время было птицы и их развлечения по голосам. Она это освоила. Изучение цветов по запаху. Представь, она это поняла. Когда ей было 15 лет, она смогла поехать в Нью-Йорк, чтобы учиться в специальном учреждении для слепых. В этой школе Фанни продолжала писать стихи. Учителя, друзья поощряли ее к этому. Однажды был преподаватель, который послушал ее стихи и сказал: «Мне кажется, перед нами молодая поэтесса. Она еще заставит мир заговорить о себе». Это ободрило ее. Учитель сказал именно то, что ей было нужно. Ее призвание. Несмотря на слепоту, Фанни составила более 9000 песен и стихов, среди которых такие, как «Твердо я верю», «Не пройди, Иисус, меня ты». «Людям, блуждающим путь, укажите, весть об Иисусе скажи мне». Народ Божий, мы же знаем эти песни. 9000 псалмов, слепой человек, 9000. Ты скажешь, у тебя нету потенциала? Фанни никогда не испытывала горести из-за отсутствия зрения. Однажды один проповедник, к сожалению, сказал Фанни: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, что Господь не дал вам зрение, в то время, когда благословил вас столь многими дарованиями». Фанни незамедлительно ответила: «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне предоставили возможность загадать одно желание, им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Почему?» – удивился священник. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». Она была первой женщиной в истории, которая удостоилась права выступать в Конгрессе США. В конце жизни кто-то спросил Фанни: «Ты когда-нибудь злишься на доктора, который спровоцировал твою слепоту?» «Нет», – ответила она. Тут предписание могло быть ошибкой со стороны доктора, но не со стороны Бога. Фанни верила в то, что Бог совершенно правильно распоряжается всеми событиями в ее жизни. Доверяла Богу. Фанни Кросби умерла 12 февраля 1915 года в возрасте 95 лет. Церковь, где проходили похороны, была переполнена священниками, авторами песен, политиками, государственными деятелями и просто мальчиками и девочками, которых любила Фанни. На могильном камне Фанни Кросби до сих пор красуется надпись: «Здесь похоронена тетя Фанни». Вдобавок чуть ниже написаны слова одноименной песни: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, о нем веселюсь. Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Твердо я верю, сейчас от того, как я отдался, дитя я его, мир наполняет сердце мое. В нем нахожу я хлеб и питье, твердо я верю, сильной рукой. Он простирает свой кров надо мной, чтоб не случилось, радостен дух. Вечно со мною пастырь и друг, чудный полный мир и покой. Дух мой находит в союзе с тобой. Дай, чтоб тебе я сердце отдал, ты помолялся, я возрастал». Мне больше всего запомнилась ее одна фраза из песни: «Возьмите мир, но дайте мне Иисуса. Все радости мирские, пустой звук». Чтобы вот это было, часто она будет вспомогательный фактор. Или внутренний народ Божий, или найди его во внешнем мире. Найди, посвяти себя. На служение, на прежний момент, должны быть очень близкие отношения с Богом. Итак, пребывай и работай на призвание. Наш великий Господи, Отец наш, Вседержитель, Царь наш, Бог наш, Хозяин нашей жизни, всем сердцем благодарны Тебе за то, что Господь дал нам, Господь, понять Тебя. Дал увидеть Сына Твоего Единородного, который умер за наши грехи. Самое драгоценное, что у Тебя было, Ты отдал для нас. Господи, как много у Тебя в Слове Твоем есть этих образов, когда Ты говоришь, что дерево будет посажено при потоках вод, написано, что будет приносить плод вовремя. Ты говорил, что муж, который постоянно в Слове, он все успеет. Ты говорил, что будет много плода, когда будем пребывать в Тебе, Господь. Я прошу Тебя, чтобы мы в этом усердие особо имели. Помоги поклоняться Тебе, Отец. Если что-то на нашем пути возникло, какие-то идолы, Отец, выдергивай их с наших сердец. Я молю Тебя, чтобы через разные обстоятельства Ты стимулировал нас, чтобы идти за Тобой, быть поклонниками, которые будут подобны Тебе. И всем сердцем молю Тебя, чтобы Ты благословил дальше всю нашу встречу. Господи, идет событие, это конференция хорошая. Спасибо, что Ты дал ей возможность провести. Мы собрались, хотим знать, как не потратить жизнь напрасно. Я верю в то, что Ты действуешь сейчас уже, и вчера действовал. Братья и сестры говорят о том, что есть решение, есть мысли. Отец, укрепи это все. Дай сегодня отозваться на Твой призыв. Дай прийти в Твое присутствие. Не считаться с плотью и кровью, не считаться с окружением, не считаться с этим миром. И пойти на служение Тебе, пойти служить Тебя дома, в университетах, в школах, на работе. Служить ближнему, в церкви служить, чтобы наше служение было практическим. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты выдергивал всех идолов с нашей жизни, забери всякое идолопоклонство. Дай, Господи, пребывать в Тебе. Пребывать в Тебе не в каком-то бизнесе, не в спорте каком-то, не в самих себе, а именно в Тебе, Отец. Дай искать Тебя, Господи, всем сердцем. Да будет это, Господь, самым любимым нашим делом в жизни. Веровать в Тебя, помоги нам. Господи, любим Тебя, поклоняемся Тебе. Просим, утверди всякие решения. И мы, Господи, ждем Твоих благословений и ждем Тебя лично. Отец и Святой Дух. Аминь.